Европульс. Постскриптум.
Всем привет, с вами Европульс Постскриптум и я его ведущая Ксения Болохова. Раз в месяц я приглашаю контрибьюторов или авторов статей на нашем сайте Европульс.ру, и мы обсуждаем с ними какую-то тему, которая интересна европейцам и россиянам. Сегодня у меня в гостях Юлия Шестакова, и поговорим мы о праздниках. Мне очень нравится эта тема.
Очень.
Юля – автор текста и очень красивых визуальных материалов нашей статьи «Праздник, который всегда с тобой». Четыре старинные праздничные традиции в европейских странах. Ссылка на него будет в описании выпуска, как всегда. Обязательно заходите и смотрите. Там есть очень красивые видео, которые вкратце рассказывают обо всех четырех праздниках. Ну, собственно, четыре времени года, четыре праздника, все очень логично. И первый вопрос как раз про это. Юль, я когда увидела статью, я, честно говоря, подумала, как же вот до сих пор мне в голову не пришла такая тема. Вроде очень красиво, каждое время года сопровождается каким-то интересным событием, праздником в разных европейских странах. Как тебе в голову пришла такая идея?
Ну, это такой очень четкий формат. Четыре праздника, четыре сезона. Но на самом деле он стал производной нашей первой идеи. Мы с редактором думали сделать только видео, то есть никаких текстов о праздниках зимой. Потому что зимой у нас есть Рождество, которое перетягивает на себя все внимание. Но зимой в Европе происходит вообще очень много всего, то есть то ли от нетерпения, то ли, ну, в общем, от предвкушения Рождества. Есть несколько предрождественских праздников, которые так или иначе связаны, но они вот уже в декабре. И есть очень много каких-то традиций, карнавалов и праздников, которые после Рождества происходят. Вот, ну, в общем, мы в них утонули. И нужно было что-то делать. И поэтому, ну, вот, собственно, так и мы придумали годовой материал. И будем говорить об одном празднике, который мы выбрали сами для каждого времени года.
Слушай, а как вы эти праздники выбирали? Их же действительно очень много, очень разных.
Наверное, я могу сказать, что я отталкивалась от лета, потому что летом как таковой ничего не происходит. Вернее, происходит очень много, но все связано
и с... И на праздников нет солнце... времени, да?
Да, ну, солнцестояние, в основном связано с солнцестоянием, Иван Купал и вот...
Да, Мидсомер, я знаю, шведский.
Да, 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 вот, да, вот. Угу. И в Латвии, Литве, Эстонии тоже они все очень популярны.
А ты хотела, наоборот, что-то необычное вытащить?
А, да, и как раз вот попался такой фестиваль Тергул де Фете, румынский, ну, совсем неизвестный, то есть, ну, прям совсем неизвестный. Я спросила, у меня есть несколько знакомых из Румынии, я у них спросила, расскажите о том, что это вообще такое. Кто-то сказал, что не знает, что это такое. Видимо, он из другого уезда все-таки человек. На тот момент, когда я вот искала, он мне попался, я решила, что нет, ну, как бы его никак нельзя пропустить. То есть, да, между чем-то пришлось выбрать. Ну, например, вот в случае с кукерами в Болгарии это очень похожие на какие-то другие праздники, то есть у кукеров явно есть родственники, и вот что-то относительно похожее, но с другим происхождением, есть Португалия, Швейцария.
Давай, наверное, вернемся к Тергул де Фете. Можно немножко рассказать про этот праздник для тех, кто не читал пока статью? Туда все равно, даже когда вы услышите, что это такое, стоит заглянуть, потому что там очень красивые и очень старые, я так понимаю, видео, да?
Да, мы нашли видео из «Боюсь ошибиться». Это румынский киноархив. И да, я была в полном восторге этого видела. Это прям
это супер. Это начало 20 века?
Да, по-моему, это 50-е.
Просто на могу... видео люди прям такие суперколоритные.
Ну да, то есть Румыния в горной части гораздо дольше оставалась такой, какой она там есть на видео. Но с другой стороны, все-таки праздник совсем древнее. В общем, смысл этого праздника в том, что он проходит на вершине горы Гайна, что переводится как курица. Она лежит на границе трех уездов. И из трех уездов оттуда можно добраться, чтобы встретиться со своими соседями, до которых не так просто добраться в течение года. Вот, то есть там такой ландшафт, что проще сидеть у себя в деревне, чем добираться. Ну, это правда сложно, особенно если нет автомобиля. И традиционно, да, вот люди раз в год из разных уездов встречались, чтобы обменяться продуктами. И да, и одна из основных целей в том числе был обмен невестами и женихами, но...
Генами.
Да, генами, да. Возможно, это был противоречивый такой момент, то есть до конца же не поймешь, типа, насколько эти знакомства, например, были по любви, как бы.
Я так поняла, что прямо на этом фестивале уже заключались чуть ли не брачные контракты.
Да, верно. Там кто кому сколько овец отдаст.
Да. Я просто подумала, что если бы вот мне предложили за один или сколько дней длилась ярмарка выбрать своего будущего мужа, даже если он мне в этот момент понравился, мне кажется, у меня потом могли бы возникнуть другие соображения.
Я нашла несколько, именно уже в каких-то язычных источниках, несколько версий, что иногда, да, действительно, браки заключались прямо уже на месте, но иногда они откладывались до осени. Вот.
И в это время была возможность общаться у жениха и невесты?
Вероятно, может быть, у них был тест-драйв в отношении какой-то... Ну, они уезжали, а потом могли...
Это вернуться. Очень прогрессивно.
Это, опять же, это кануло в историю.
Uh-huh.
Но, да, есть легенды, и все эти легенды связаны с девушками, которые сами ищут курицу, собственно, почему гора называется курица Гайна. Они ищут курицу, которая дает золотые яйца. Вот, потому что они происходили из небогатых семей, у них не было приданого, но они очень хотели замуж. Поэтому они искали на этой горе курицу, которая подарила бы им приданое. Ну, в общем, ладно. Надеюсь, что это все действительно было по любви. Так.
А в статье ты упоминала, что с 1816 года есть задокументированные
это
свидетельства.
Это первое упоминание, да. Mm. Но, ну да, задокументированные свидетельства. Ну, опять же, что это такое?
Вряд ли видеосъемка.
Это документ. Mm. Что-то вроде приглашения, что ли, в какой-то маленькой местной газете.
Но при этом там были только люди вот этих трех соседних уездов, местечек?
Теоретически, или... да, mm-hmm. но это, ну, доподлинно неизвестно. То есть там списки, естественно, гостей, скорее всего, не велись.
Я просто пытаюсь понять, насколько это было масштабно, и приезжали ли туда гости откуда-то еще.
Теперь да. Но я думаю, что раньше все-таки нет. С учетом ландшафта туда было сложно добраться даже тем, кто жил рядом. Но раз в год они себе это позволяли.
А, ну и, соответственно, наверное, это происходило летом, потому что да. Осенью и зимой добраться вообще было невозможно, и люди бросали свои пастбища или что-то.
Горный климат обязывает, несмотря на то, что там не самый высокий гор вообще в Европе, но я думаю, что людям этого вполне было для веселой жизни достаточно. Вот. И сейчас, да, сейчас это такой фольклорный фестиваль. Туда добираться на автомобилях, и это достаточно просто, и да, тогда туда уже можно добраться с каких-то других уездов.
Так, да, к осени она нас ждет впереди, раньше, чем все остальное. Давай сначала расскажи, что за праздник, почему он такой какой-то размазанный, но ты выбрала только в нидерландском Утрехте.
Да, это праздник, очень тесно связанный с католической культурой и протестантской тоже. Праздник почитания святого Мартина Турского. Естественно, в православной культуре такой святой, как Мартин, тоже есть.
Да, правда?
Да.
Интересно.
Он отличился несколькими поступками. Отдал часть своего плаща бедному человеку, и это как бы не так важно, в общем, он отличился несколькими поступками, какими можно будет в статье найти, и праздник отмечается в очень многих странах, естественно, которые к западному христианству себя относят, но почему я выбрала именно Утрехт в Нидерландах? Потому что Утрехт очень гордится своей связью с Мартином, потому что туда уже в VII веке туда пришел епископ, который тихонечко начал туда продвигать христианство. Вот, и как раз во имя Мартина, собственно. В городе появилось с тех пор очень много разных каких-то вещей, домов, каких-то табличек, барельефов, витражей и прочего. Все, что связано с Мартином, там этого очень много. Домский собор, который стоит в самом центре Утрехта, он очень знаменит, потому что он огромный, и он там колокола бьют, и он отличался разнообразием очень большим колокольного звона. Они иногда даже какие-то современные песни на колокола перекладывали. В общем, вот, и город, собственно, этим очень гордится, поэтому с каких-то недавних пор они все-таки сделали этот праздник национальным городским праздником, что ли. Да, у них есть специальная комиссия, которая этим занимается, им присвоили статус национального наследия ЮНЕСКО. Поэтому, если, может быть, в других городах можно там посетить рыночек какой-нибудь, съесть гуся, то в Утрехте прямо очень активная программа в течение дня происходит. То есть там все начинается с того, что дети встречаются с мэром утром, чтобы поднять флаг на главной площади, как раз под звон колоколов Домского собора.
Если бы ты куда-то поехала, ради чего бы стоило ехать именно в Утрехт? Что там самое главное в этом празднике?
Именно в этом празднике, наверное, это вот парад фонариков. Потому что в нем участвует абсолютно весь город, дети, взрослые, старики, люди с ограниченными возможностями, люди, которые никакого отношения к христианству даже не имеют. В целом, да, это такое очень объединяющее событие, и оно, да, вливается вот в такой парад бумажных фонариков. Некоторые из них похожи на светящиеся большие скульптуры, но, да, это по масштабу, например, с тем же Фалес не сравнится, но это очень домашнее это событие.
Вообще осень как-то связана со сбором урожая, вот праздники, казалось бы, могли бы быть на эту тему, не знаю, День Благодарения условный, который, конечно, отмечается совсем не в Европе, но как-то мы о нем слышали и знаем. А были ли такие праздники, которые ты рассматривал как кандидатов?
Ну, на самом деле, именно вот этот праздник, он так или иначе производный от праздника сбора урожая, только воцерковлённый, так сказать. Вот, то есть то, что я вот упоминала, гуся и молодое вино, это как раз в некоторых странах оттуда. То есть праздник сбора урожая, он слился с праздником имени Мартина Турского. Есть небольшие, скорее как ярмарки, которые условно посвящены сбору урожая. Их, естественно, очень много везде. Но такой вот оформленной в историю традиции, наверное, Дня Святого Мартина, она самая яркая.
Угу. Так с гусем и молодым вином разобрались, а почему фонарики?
Вот это как раз, возможно, пришло от Самайна. Все время забываю, потому что я так много читала про Самайн всегда, но он такой обширный. Это и праздник сбора урожая, и почитание святых. Ну, в смысле, до христианства это не почитание святых, это почитание ушедших. Да, это праздник почитания огня.
Угу. Я всегда думала, что это такой Хэллоуин по-кельтски.
Хэллоуин — это тоже, по сути, производная Самайна. Также, собственно, и День Святого Мартина. То есть, например, они немножко в разное время происходят. То есть, если Хэллоуин, он тоже 31 октября, но Мартин происходит чуть позже, на пару недель. Но там тоже есть такая традиция. Можно встретить детей, если там как-то город договорился, что да, у них это прижилось. Они и на Хэллоуин ходят, и на Мартина ходят, а все конфеты выпрашивают. Вот так вот. Поэтому Самайн — это языческий праздник по своей природе, и во время него очень много жгли костры, чтобы ну, грубо говоря, растопить зиму, чтобы было тепло. Ага. Вот, ну и это почитание, какой-то культ огня определенный. Вот, с Мартином как сливается, оно действительно сливается, то есть, ну, понятное дело, что все праздники святых, они, ну, не совсем каноничны, они обрастали очень многими какими-то традициями и выдумками, вот, и в плане с Мартином тоже есть несколько легенд, так как он был очень скромный, он не хотел принимать сан епископа, который ему хотели выдать в Туре, и якобы жители Туры искали его с факелами по городу, чтобы попросить быть епископом города. А другая версия это в том,
что... А он согласился-то?
Ну да, пришлось, его нашли. Ну, как, ну, в легенде, да, он согласился. Ну, это ладно, это додумки. А вторая версия это в том, что Мартин, исходя из своих каких-то добрых намерений, ходил к городам с факелом иногда вечером и раздавал еду неимущим. Собственно, тоже связано с огнем. Отсюда и фонарики.
Понятно. Красиво. А, вообще складывается ощущение, что любой праздник, который корнями уходит куда-то в язычество, там обязательно должен быть огонь.
Так и есть, да.
Ну, наверное, да. Да, ладно, давай с зимой разберемся. Тоже зимой вот мы с этого начали, да, что там очень много всяких разных праздников. Я думаю, тут было сложно как-то остановиться.
Да, крайне сложно. Ну да, то есть изначально идея была сделать большое видео про зимние карнавалы. Естественно, мы насобирали очень-очень-очень много всякой информации, и ее очень сложно было от нее отказаться, но да, болгарские кукеры показались одними из самых ярких, наверное, самых древних. Это был, наверное, решающий такой фактор.
А когда
фактор.
Они пришли к нам?
Да, вот... Это подлинно неизвестно. Но да, то есть упоминание об этом можно было найти еще у фракийцев. Это народ, который населял Балканский полуостров, то греков, грубо говоря. Ну, то есть не до, но, по крайней мере, вместе с ними и еще раньше даже. Как-то они там сливались между собой, захватывали друг друга. Вот, и греческие, древнегреческие мистерии, вот эти... которые имели какой-то театрализованный сакральный смысл, они тоже немножко похожи на сюжеты, которые кукеры воспроизводят. То есть, да, если вкратце, это она очень сильно завязана на костюмах. Там есть традиционные костюмы, очень тяжелые, они сделаны из шкур козлов, рогов и больших таких бубенцов, которые очень громко звенят, и люди, которые надевают эти костюмы, кукеры, они отпугивают злых духов. А еще есть очень много других персонажей в этой традиции, они все довольно четкие, у них есть взаимоотношения. Там есть сам кукер, есть его жена, есть царь, поп, цирюльник и лекарь. Ну, это основные, и есть еще много каких-то других небольших персонажей, и когда вот это все ряженое свора выходит на улицу, они разыгрывают какой-то спектакль, и он на какую-то определенную тему. И, собственно, да, в кукеров может одеться бесчисленное количество людей, детей, взрослых, в общем, тех, кто готов. Вот, и традиционно кукерами были именно мужчины, и всеми персонажами, кто там есть, остальными, в том числе женские персонажи, тоже игрались мужчинами. Это тоже немножко похоже на древнегреческий театр.
Я правильно понимаю, что это может быть как шествие, то есть просто кукеры там прыгают, идут по улице и прогоняют зиму, а может быть именно как театральное представление на улице?
Это может быть парад, действительно, но театральные представления, они как-то вот во время парада. То есть вот идет парад, раз они остановились и начинают разыгрывать какое-то представление.
Но кукеры же, вот в статье пишешь, что они были не только в Болгарии, были там чуть ли не в Испании где-то, в Португалии.
Ну, это правда.
А они такие же? Или там есть какие-то свои, не знаю, темы для
театра? Они скорее очень похожи именно визуально на болгарских кукеров. То есть все, что находится вокруг Болгарии, это Словения, Словакия, Хорватия, какие-то еще соседние страны, да, у них есть тот же самый смысл. Это ряженые, которые, собственно, своими движениями отпугивают злых духов. То, что происходит в Испании, это другой вопрос. То есть она очень визуально похожа, но возможно, что у него есть какой-то другой смысл.
Я еще хотела уточнить про театральные вот эти представления. Судя по всему, в течение вот этого времени, когда существуют кукеры, существует этот праздник. Как, кстати, это называется сам праздник?
Их фестиваль? Несколько, но один из таких самых крупных, он называется Сурва.
Сурва, угу. Да, что, видимо, она как-то развивалась в течение времени, потому что я сомневаюсь, что в греческие времена были попы, например.
Ну, конечно, да. То есть поп, наверное, это перевод такой вольный уже на современные реалии. То есть в Древней Греции, возможно, это был...
Жрец.
Да, ну если, да, если говорить о мистериях, да, наверное, скорее жрец. Но да, со временем это традиция, то есть праздник — это другое, то есть праздник — это скорее когда государство решает дать ему площадку. Вот. А сама традиция, да, конечно, она претерпела очень многое со временем, но вот что мне крайне понравилось, это то, что ей удалось пережить вообще все. И остаться в Болгарии, и в душах людей, и из того, что они участвуют.
А сейчас она как-то меняется? Не знаю, появляются ли более легкие варианты костюмов?
Новые персонажи?
Новые персонажи.
Ну, насчет костюмов, естественно. Во-первых, да, то, что вот я говорила, что участвовали в представлениях в основном мужчины, и сейчас это меняется. В этой традиции могут участвовать всей семьей, дети, взрослые. Костюмы кукеров, в зависимости от того, насколько велика их ценность, они могут передаваться по наследству. Вот, надеюсь, их чистят. Потому что, ну, да, ну, наверняка за ними очень бережно ухаживают, потому что это такой обязывающий предмет, но шикарный.
Представляю себе в какой-нибудь однушке хранить вот эту 8-килограммовую штуку,
да,
ещё, которая от дедушки осталась.
Да, ее стоит вместе с гаражом передавать по наследству, наверное. И да, то есть, что так вот на глазах меняется, это то, что девушки участвуют, женщины, дети участвуют.
А сюжеты остаются более традиционными.
Да. Традиционные, но скорее как бы не болгарско-традиционные, а вот фракийско-традиционные тогда получается. Но тоже, опять же, эти сюжеты очень сложно понять. Вот если человек просто приехал вот так вот первый раз в Болгарию, ничего почти не знает об этой традиции, и он смотрит на парад, и вдруг внезапно он останавливается и начинается какое-то действие, возможно, он не поймет ничего, потому что театрализированное представление, в нем нет речи. И там даже, ну, собственно, маска, там никакой мимики нет. И, наверное, действия их очень сложно так вот угадать. Конечно, это передается семье. Я как-то смотрела такой небольшой документальный фильм про это. Достаточно современная семья. У них есть вот в семье этот костюм, плюс они еще дошили остальным членам семьи, когда мода настигла их. Вот, и вместе с детьми уже потом ходили, бренчали бубенцами. Причем не только во время праздника какого-то определенного или парада, они иногда так и на работу надевали. Ну, скорее, как бы, может быть, до работы дойти. По пути, как бы, свою деревню от злых духов они как бы очищали.
Офигенно. Молодцы какие.
Да.
Но это именно больше такая сельско-деревенская история, чем городская. Я просто представила, как ты в метро, например, едешь в таком костюме.
София. Ну, наверное, да. То есть есть несколько фестивалей, они проходят в разных городах. Я бы сказала, что в больших городах это более организовано. Там вот прям вот на улице кукера не встретишь. Да, я как-то тоже смотрела несколько видеоматериалов одной из областей. Кажется, это был Даниловград. И там это событие, оно организовывалось на базе стадиона. То есть со всех округов Даниловграда приезжали люди, и они были в разных костюмах. И все были подписаны с табличками, типа, откуда они. Вот, и они мерились своими костюмами, тем, кто как активно прыгает.
То есть крутой кукер должен...
Должен прыгать очень сильно, да. Двое потери сознания буквально.
Но ради борьбы со злыми духами, наверное, можно и не такие жертвы пойти.
Да.
вообще мне понравилась идея этого весеннего праздника Фали. Он в Испании, правильно, в Валенсии?
Именно в Валенсии.
Вообще, мне очень понравилось, что это такая весенняя уборка, которая переросла потом в какую-то...
Да, это очень так пасхально немножко.
Можешь тоже рассказать вкратце, о чем праздник такой Фалес?
Это праздник, который тоже перерос из традиции, когда плотники сжигали старые какие-то деревяшки, которые мне нужны были, в том числе стойку, которая держала лучинку со светом. И эта стойка, она нужна была им, естественно, в зимнее время, когда раньше темнеет, чем весной. И вот весной они символически придавали этот источник света огню, потому что сейчас уже лето, и уже можно без него. И отсюда появилась как раз вот эта традиция праздника Фалес. И, то есть, по сути, сжигание мусора изначально было. Но этот мусор был не очень красивый, и постепенно из него стали строить какие-то фигуры, которые, вот, собственно, превратились уже во что-то большее, то есть уже в какие-то осознанные скульптуры. И теперь они еще и имеют какой-то сатирический подтекст.
Что-то, что хочется сжечь.
Да.
Но вообще они такие красивые, не знаю, их не жалко сжигать.
Да, они очень красивые, у них какой-то, на мой личный взгляд, не совсем типичный для испанской и каталонской культуры визуальный облик.
Я бы сказала, что они похожи на ожившие мультики Pixar, да.
Да, ну, немного. Я не знаю, откуда такой вот внешний вид, но он присутствует в каждом ежегодно.
А ты не смотрела вот по статье, это действительно такое чувство, что они все плюс-минус такие? Или, может быть, на самом деле сейчас есть там, не знаю, китайский стиль или что-нибудь еще такое?
На самом деле они, большинство из них похожи именно на таких вот большеглазых диснеевских персонажей. Может быть, сейчас все организации, которые занимаются созданием этих скульптур, это жители Валенсии, может быть, они бы нас сейчас стукнули бы за это, может быть, они так не считают, но так или иначе, это то, что мне показалось, то, что тебе показалось. Не в этом суть. Да, они очень красивые, их сжигают. И вот, но интересно, да, что город Валенсия живет этим буквально круглый год. Но вот катарсис происходит именно весной. Кажется, в Валенсии нечего делать в это время, если только не на этот праздник человек приехал. То есть, если он приехал, там, не знаю, оформить какие-то документы себе, бесполезно, мне кажется.
Хорошо, класс. Так, вроде мы закончили год. Скажи, какие у тебя есть фавориты? Вот, может быть, из тех праздников, которые вошли в статью, может быть, из тех, которые не вошли.
Я могу сказать, что мне понравилось в каждом из праздников. Это Давай. Как раз... вовлечение людей. То есть люди не просто выходят посмотреть, как какие-то артисты что-то делают. Это действительно как бы на каждом из этих праздников люди встречают своих соседей, вот, или организовываются с ними в какие-то творческие группы и готовятся к этому празднику. Да, возможно, случай с валенсийским праздником Фалес это немножко пугает, потому что люди не просто организовываются в какие-то группы, они организовываются в организации, которая имеет свой юридический статус. Вот, и целый год занимаются тем, чтобы подготовиться к этому празднику. И туда может вступить любой абсолютный человек. Вот, и этих организаций там на один город больше 500.
А ты знаешь, вот. Что у них столько же вот этих кукол Фалес?
Скорее всего, да. Ага. Ну, то есть они разных размеров, естественно. Плюс есть детки, есть отдельный конкурс. Вот, ну да, в плане с Валенсией это немножко пугает, но вот остальные совершенно очаровательные праздники.
А как в румынском празднике... Ну, я представляю, наверное, как это происходило раньше, когда просто каждый приносил свой урожай. А сейчас что люди там делают?
Сейчас там приезжают мастера, ремесленники, да, что-то свое могут продать там. Вот. Ну, да, наверное, вот из всех традиций этот, скорее, больше похож не на соседский, не на добрососедский такой праздник, а именно уже просто на фольклорный фестиваль.
Как ты думаешь, насколько человек, который не является частью вот этого сообщества, комьюнити, насколько ему будет комфортно, ну, вот, в каком-то из этих праздников?
Я думаю, что да, это очень локальные праздники, и опыт, который испытает человек, который приехал туда как турист, он не сравнится с опытом, который проживает человек, который вырос на этой традиции, и с этим, ну, ничего нельзя поделать. Вот, но какой-то определенный комфорт, наверное, любой человек может сам себе создать, то есть узнать про этот праздник больше, чтобы ему было интересно.
Вот я думаю, что в праздник Фалиес, где все очень взрывается, масса петард, и надо открывать рот, чтобы тебе не выбило барабанные перепонки, вот туда я точно не хотела бы попасть.
Да, это, наверное, в Фалиес далеко не все люди могут участвовать. То есть я тоже задумалась. Меня пугают громкие звуки, особенно их обилие, когда ты идешь и все вокруг взрывается, мне было бы точно некомфортно. Вот. Но если бы я выросла бы в Валенсии, наверное...
Ну, хотя не было
бы выбора. У меня есть знакомый из Валенсии, он очень тихий. Удивительно, что он даже, как бы, несмотря на то, что это очень солнечный город, он очень бледный, поэтому он, наверное, и на солнце-то не выходит.
Я его понимаю, если на солнце происходят такие вещи. А у тебя был какой-то опыт вот такого вовлечения в европейские праздники, может быть, в российские?
У меня был один неудавшийся опыт участия в празднике. Как-то мне повезло оказаться в Австрии, но во время ковида. И я очень ждала праздник, который происходит 6-7 декабря. Это Крампуслауф. Забег крампусов. Это тоже чем-то немножко напоминает кукеров, но совсем про другое. То есть крампус — это антипод Деда Мороза, Святого Николая. И он вместе с ним приходит в город, чтобы посмотреть, кто там себя плохо ведет, того он там побьет там палкой какой-нибудь или что-то с ним такое неприятное сделает. Вот, и вот в Австрии есть такая немножко пугающая традиция. Она чем дальше в деревню уходишь, тем более она пугающая становится. Люди тоже в таких вот традиционных костюмах, которые тоже там, я была как-то в музее, там полно этих масок, они очень старые, немножко вонючие, вот, и они их надевают, эти костюмы, и проходятся по городу, вот, и иногда даже бегут за кем-то, то есть можно выйти даже к ним и попробовать побегать от них, но это очень пугающе. Но вот конкретно сама я испытать этого не смогла. Видела только у нас там рядом с домом на парковке приезжала группа крампусов, чтобы напугать какого-то местного ребенка. Видимо, просто родители не хотели, чтобы их дети пропустили этот опыт. Вот, ну, это их дело. А еще была одна традиция, на которую мне все-таки удалось попасть. Она была очень локальная, просто, ну, локальнее некуда. Это было в маленьком городе в Нидерландах, который называется Кампен. Когда в этом городе переводят часы на зимнее время, где-то вот осенью, там весь город собирается и идет в бары. И я так поняла, что там как бы вот в барах можно встретить даже тех, кто обычно в бар не ходит. Вот ты, да, ты как бы сидишь, и ты понимаешь, что вокруг тебя находится вообще весь город, абсолютно. Очень мило. И часы эти наверху. Красивее. Я навещала там просто друзей, и поэтому как-то так вот оказалось просто неожиданно в такое время. И такие, вот, сегодня у нас такой день, мы идем знакомиться со всем городом. Возможно, это связано с тем, что на следующий день есть лишний час поспать или что-то типа такого.
Да.
В таком плане мне очень нравятся всякие такие маленькие традиции. Сразу задумываешься, вот, не знаю, например, ты бы в своем районе, например, в Москве, какую бы традицию организовала?
Я вообще немножко побаиваюсь больших сборищ. Я вот как раз хотела тоже, наверное, поделиться сначала своим европейским опытом. Я как-то была на летней школе языковой в Перпиньяне, это город во Франции, рядом с Испанией. И там проводятся перпиньянские четверги, Jeudi de Perpignan. Это фактически, наверное, как карнавал, который каждый четверг происходит с середины июля до середины августа. Вот, с одной стороны, вот ты ходишь, вроде очень круто, там действительно очень пестро, очень так расслабленно. Есть люди, которые танцуют, есть люди, которые там какие-то цирковые выступления показывают, какие-то поющие фонтаны. Вот, и с одной стороны, это очень круто, но мне кажется, что я бы не хотела жить в таком месте, где это повторяется вот каждую неделю в течение месяца.
Да, это сложно. Вообще светскую жизнь вести бывает сложно.
Да, да. И как-то, с одной стороны, тебя обязывают, с другой стороны, такой, о, боже, нет. опять это красная икра, вот это вот всё.
Ну, может быть, поэтому праздники раз в год происходят.
Да, да. Да, а про свой район, кстати, действительно очень хороший, интересный вопрос. Я вот организую прогулки по лесу в виде экскурсий. Мне кажется, это чудесный вариант. Но опять же, это такое скорее локальное, познакомиться с людьми, которые в такой же теме, как и ты.
День краеведа.
Да, типа того. Вот. Но вообще это интересно. А у тебя есть какая-то такая задумка или...
Ну вот если говорить про свой конкретный город, то да, я вот как-то...
Из Челябинска,
да, я из Челябинска. Я так задумывалась, чтобы можно было бы такого придумать так, чтобы это объединяло, ну, по крайней мере, хоть какую-то часть там города, потому что город-миллионник всё-таки там. Ну, вот тема, которая бы всех объединяла, но при этом не тревожила бы, что ли. У нас, например, в 2011 году упал астероид. День, когда мы выжили, когда мы пережили астроатаку. Ну, в общем, что такое, чтобы заставляло гордиться, что ли.
Да, когда ловите, например, не знаю, падающие звезды. Это клево, мне нравится. Я бы, наверное, пошла в таком участвовать. Ну, здорово. Я предлагаю нашим слушателям, может быть, тоже пораскинуть мозгами, может быть, попробуйте написать в комментарии, какие бы праздники вы придумали или, может быть, уже придумали и реализуете.
Или бы очень хотели, чтобы они были.
Да, мне кажется, это интересно. Да, и последний вопрос. Скажи, вот у нас сейчас конец мая, когда выйдет этот выпуск. Что следующее в Европе такое интересное происходит?
Да, это обилие всяких разных традиций на солнцестояние. Тоже очень милое. Например, я как-то читала, что в Латвии все предпочитают уезжать в лоно природы. Тоже, конечно, там в городе всякого интересно организуется, но да, получается вот, наверное, на календаре вымирания какой-то рабочей жизни Европы следующее, да, это солнце.
А на этом сегодня все. Спасибо, Юль, было очень интересно.
Спасибо.
Всем пока.